Всем привет, меня зовут Владимир Антоневич. Сегодня поговорим о войне. Многие просили, чтобы я высказался по этому поводу, хотя высказываться тут, по-моему, не о чем, все и так уже все сказали, но и молчать тоже нельзя. Вообще, если вы обратили внимание, я стараюсь не высказываться на политические темы чужих государств. Мне может не нравиться какой-то там конкретный чиновник в Украине или в России, но я считаю, что это неприемлемо сидеть где-то за границей, поливать грязью правящую власть и короля. Поливать грязью нужно свое государство и своего короля. Я могу критиковать какого-нибудь там Арсена Борисовича, да, но не правящую власть страны, в которой я не живу и не плачу налоги. Вместе с тем, на любое право есть исключение из правил, когда молчать нельзя, и сейчас именно тот исторический момент, который происходит раз в столетие, когда правила игры меняются. Даже нейтральная Швейцария, внешняя политика, которая на протяжении столетий была ни рыбы, ни мясом, даже эта страна меняет правила и выступает против путинской России. Почему? Потому что все смотрят на 100 лет вперед, и никто не хочет оказаться в подмастерьях у дьявола. Мне представляется, что мы наблюдаем начало падения путинского режима. Наш горе Наполеон загнал этот пресловутый русский корабль в заминированную узкую гавань, выйти из которой уже не получится, так как нет возможности для разворота. Русский корабль, не доплыв до своего исторического пункта назначения, увязнул в жопе по самую мачту. Ребята, крах неизбежен, крах этого режима очевиден, и тупоголовый люмпен, над которым уже долгие годы колдуют Скобеев и Соловьев, очень скоро узнает, что такое дефолт на примере собственного холодильника. Дружный эксодус западных стран из России – это беспрецедентное явление в мировой экономике. Тот, кто думает, что баба с возу кобылы легче, очень скоро узнает, что он остался не только без бабы, но и без кобылы под проливным дождем санкций на исторической обочине. И толкать эту телегу по разбитым российским дорогам придется им и их потомству. Я сомневаюсь, что доченьки Путина наденут на себя засаленные лямки и мокрый хомут. Лямки и хомут, ребята, это для вас, если вы живете на территории Российской Федерации. Уже сейчас абсолютно ясно, как кончится эта война. Тысячи и десятки тысяч людей, которые еще живы, но скоро погибнут, не изменят ровным счетом ничего. Финал очевиден. Украина в этой войне победит, потому что она уже победила. В еще не написанных учебниках истории для старших классов имя Зеленского выведено жирным курсивом. Вот говорят, что историю пишут победители. Так вот, историю писали победители. В 2022 году историю пишет мировое сообщество Google и YouTube. Когда против вас выступает весь мир, вы уже проиграли. Вы проиграли по определению. Давайте полистаем этот учебник истории и посмотрим, почему же Украина победила. Украина выиграла, потому что Украина имеет символ. Россия Путина такого символа не имела. Буква Z – это крутой ход конем, но не в то время и не в ту сторону. Буква Z уже в нашем с вами 2022 году приравнивается к свастике, дальше будет только хуже. Буква Z – это разгромленный в хлам Харьков, обстрелянные дома, 2,5 миллиона беженцев – это только начало, и не на восток, обратите внимание, а на запад. Буква Z – это, хотел сказать, тупоголовые бараны, но скажу, 19-летние парни, которых обманом в железных гробах послали на забой. Буква Z – это 12 тысяч трупов вот таких вот парней, которые уже удобряют украинские поля, и таких будет еще десятки тысяч. Трупы, которых так и останутся лежать. Да? Вот буква Z – это заебись. Обратите внимание, что Украине не надо было придумывать никаких символов. Ей не нужно было никакие буквы. Украинский символ – это украинский флаг. И этот флаг объединяет в себе и вокруг себя абсолютно разных людей, от ультраправых до ультралевых. И что более важно, этот фокусинг консолидировал вокруг себя 151 страну мира. Россия не может позволить себе такую роскошь, потому что российский флаг ассоциируется в первую очередь с дворцом в Геленджике, с яхтой Абрамовича и с виллой Соловьева в Италии. Согласитесь, что нужно быть абсолютным идиотом, чтобы пожертвовать собственной жизнью или жизнью своего ребенка вот ради всего этого. Украина выиграла эту войну, потому что за 30 лет успела надышаться воздухом свободы. За это время выросло поколение свободолюбивых людей. Для всех тех, кто прогулял уроки Торы в начальной школе, напоминаю, что Моисей водил евреев по пустыне 40 лет не потому, что у него сломался GPS, а потому, что ему нужно было избавиться от поколения рабов, которых он вывел из Египта. Их нужно было естественным образом вымертвить, от слова «выветрить» и «умереть», и за место них вырастить поколение кочевников, рожденных на свободе. Потому что с рабами можно построить только такое же рабское государство, как из которого они вышли. Соответственно, встает вопрос, зачем нужно было их вообще оттуда вытаскивать. Вот у Украины на все эти метания по пустыне ушло 30 лет, а не 40, то есть на 10 лет меньше. Украина выиграла, потому что ее тыл сильнее, хотя бы потому, что ее тыл состоит из людей, которые знают точно, чего они хотят. Они хотят, чтобы их оставили в покое, они хотят свободу. Российский тыл, он не таков. Российский тыл равняется на телевизор и берет под козырек. Украина выиграла, потому что, как показывает история, рабы неэффективны. Ни в работе, ни в сражениях. Не надо обижаться на меня за то, что называю российскую армию рабами. Во-первых, это не российская армия, а армия пустоглазого кукловода. Вместе с тем, российское общество – это порабощенное общество. И угадайте с трех раз, почему никто не встречал российские танки с цветами. Украина победит, потому что с Украиной Бог. Когда я говорю «Бог», я не имею в виду какого-то там персонализированного Бога из Библии. Я говорю о настоящем Боге. Напоминаю в 115-й китайский раз, что мы все находимся в школе. И по расписанию занятий, по тому, как устроен маятник событий, наш урок четко высвечивается. Вот путинский режим преподносится во всей своей инфантильной наготе. Никакая армия кремлеботов это не изменит. Обратите внимание, как маятник истории дернулся в обратную сторону. Обратите внимание, как история Второй мировой войны четко отзеркалилась. Страна, где культ поклонения священной войне был возведен в религию, страна, которая каждый год напоминала миру, что она его там от чего-то спасла, что можем повторить, помыв носки в Индийском океане. Страна, в которой высокомерная ухмылка при выговаривании слова «Германия» считалась не то чтобы нормой, но обязательной к исполнению, она сама превратилась в Германию 1939 года. Украина выиграла эту войну, потому что показала всему миру то, о чем американские эксперты не могли даже и мечтать в своих самых влажных эротических снах, а именно, что король-то голый. Первая армия мира и весь этот военно-патриотический угар, шагающий каждый год по Красной площади, за две недели войны так и не смог толком завоевать ни одного города. И чем глубже российские танки продвигались, тем четче вырисовывалась картина происходящего фарса для экипажа этих железных гробов на колесах. А именно, что а. Впереди их никто не ждет, б. Позади они никому не нужны. И поэтому сражаются они в соответствии. Глупо, тупо, как рабы, и дохнут штабелями. Взгляните на экран, вот отважный экипаж БТР-освободителей наезжает на легковушку с пенсионером. Мы знаем, что это пенсионер, потому что есть крады поближе, когда этого чувака оттуда вытаскивают. Вот расстреливают в упор очередных двух пенсионеров, которые остановились на красный свет. Есть видео сблизи, где их тела хорошо видны, кому надо, найдет в интернете. Вот кадр уже изнутри машины. Воины-освободители в упор расстреливают семью.
Давай. Ляжки, ляжки, ляжки на пол!
Ляжки. На пол!
На пол ляжки! Тихо! Ляж на пол! На пол ляж левой!
Ребята, и таких инцидентов уже сотни и тысячи. Это не армия, господа. Армия так не воюет. Так воюет стадо обезумевших рабов, которые знать не знают, какая у них цель и что вообще они тут делают. Украина выиграла, потому что каждая нация имеет то правительство, которое заслуживает. И как бы нам всем не казалось страшной та библейская фраза о том, что всякая власть от Бога, но суть этой фразы как раз и состоит в том, что любое правительство – это всего лишь общество в миниатюре. Любая власть, она от Бога не потому, что Богу больше нечем заниматься, кроме как передвижением фигурок номенклатурных хауев. а потому что Бог – это как минимум коллективное сознание. В нашем конкретном случае это коллективное сознание народа, который позволил себя поработить. Вот вспомните Путина, когда он только-только пришел к власти. Это же был абсолютно другой человек. Почему он был другой? Потому что он был моложе? Нет. Добрее? Да нет. Ребята, он был другой, потому что общество было другое. Это не Путин закрыл глаза на Курск, на взрывы домов, на Норд-Ост, на Беслан, на Щекочихина, на Политковскую, на уничтожение свободной прессы. Путин, который вторгся в Украину, Путин, который возомнил себя владыкой мира, альфой и омегой, он не был таким. Он таким стал, потому что ему это было позволено. Путин – это всего лишь олицетворение порабощенного общества, которое само же его и створило. Путин – это всего лишь уродливое отражение в зеркале коллективного российского «я». И безусловное достижение Путина состоит в том, что он умудрился убедить это общество, что никакого другого отражения в этом зеркале не было и быть не может. Путин – это не Россия, господа. Путин – это никчемный бюрократ, которого еврейские олигархи порекомендовали Ельцину, потому что он был никчемным бюрократом в надежде, что через него они смогут продолжать доить страну так же, как и доили. Смотрим фильм «Олигархи» Александра Гентилева. Украина выиграла, потому что за две недели войны, сравняв с землей целые кварталы, Путин так и не смог сломить дух украинцев. И уже не сломит. Это не частичная тенденция, как полагали кремлевские политологи. Дух борьбы за свободу успел пропитаться даже в самые аполитичные сегменты населения. Это зачастую случается, когда в ваш дом попадает ракета. Напоминаю, что выиграть битву не значит выиграть войну. Зеленского могут убить, Киев может пасть, но в долгосрок. Эту войну России уже не выиграть, и эту землю не удержать. Партизан еще никто не отменял, россиян будут травить, душить, колоть, стрелять, взрывать всеми возможными и невозможными способами. Украина станет сафари, в которое будут съезжаться все любители охоты на людей. Они уже съезжаются в Украину. Россия предоставила американским редникам, которые тосковали по Афгану и Ираку, возможность проявить свои самые нездоровые людоедские хотелки. И это хорошо. Лучше стрелять в оккупантов, чем в медведей и львов. Украина становится российским Вьетнамом. Это травма, которую Россия будет зализывать столетия. Это стыд и позор, который никто никогда не простит. И стыд и позор немецкого народа – это историческое клеймо Каина, которое каждый немец ощущает на себе за Холокост, переходит под громкие немецкие аплодисменты к россиянам, с чем вас всех и поздравляю, друзья мои. Украина выиграла, потому что война приблизила ее к Западу, в то время как путинская Россия пала в бездну финансового дефолта прямиком в китайские лапы. С момента вторжения путинская Россия полностью зависит от Китая. Многие спрашивают: «Влади, как же так? Как вы можете болеть за Украину, там же валюта?» Ну и что? Предположим, там не один валюта. Предположим, их там, не знаю, 100. Предположим, их там 1000. 10 тысяч, 100 тысяч. 100 тысяч малют-головорезов на 43 миллиона населения. Ну и? Что, 100 тысяч малют оправдывают этот геноцид? 100 тысяч малют оправдывают 2,5 миллиона беженцев, расстрелянных Харьков? 100 тысяч малют – это даже не 5% населения, господа. И у меня большие сомнения, что в Украине наберется 100 тысяч малют. Там малют едва ли не под сотню. И все из России. Вам не кажется странным? Как так вдруг получилось, что и ураган из фильма, и Шульц из фильма, и дед, и малюта, и еще хреново туча российских нациков вдруг оказались на территории Украины? Это их присутствие, напоминаю вам, является официальным казус белли для вторжения. По-моему, напрашивается вполне очевидный вывод. Ребята, Малюта, он же боцман, он убийца Шамиля Адаманова, он убийца Ярослава Бабича, он организатор убийцы Павла Шеремета, еще многих-многих людей. Но Малюта – это не казус белли для того, чтобы сравнять Харьков и Мариуполь с землей. Полк Азов – это не ВСУ. Не надо повторять мне в комментариях то, о чем вам рассказал Соловьев. Мне не интересна повестка федеральной пропаганды. Давайте пойдем до конца. Предположим, что в Украине неонацизм на политическом уровне. Ну и в какой-нибудь там Новой Гвинее завтра примут закон, что каннибализм это легитимная форма пополнения белкового дефицита. Нам что, вторгаться в Новую Гвинею? Это сугубо их, новогвинейские дела, они сами там разберутся. У них там такой особый культурно-исторический путь развития, как любит говорить наш любимый Владимир Владимирович Кукловод. Вот мне не нравится, что в Японии кушают дельфинов. Мне не нравится, что в Китае кушают собак на фестивале. Ну и? Мое не нравится – это не казус белли. И не надо рассказывать мне о непрекращающихся бомбежках Донбасса. Никаких бомбежек Донбасса не было, пока Путин не оттяпал восток Украины. Поэтому еще большой вопрос, откуда и что прилетело. Теперь хочу сказать пару слов тем, кто за Путина. Ребят, я прекрасно понимаю, что кремлеботов в комментариях никто не отменял, но и пропаганду тоже никто не отменял, поэтому подозреваю, что есть немалое количество, ну, настоящих фанатов Путина. Господа, предлагаю вам пройти зомбо-тест, ну, проверить, зомбированы ли или просто от природы обделены мозгами. Как вы наверняка знаете, в любых отношениях между двумя людьми, там, девушкой или парнем, да, или сыном и отцом, существует, ну, скажем так, более удачные моменты и менее. Даже в самом близком, любимом человеке со временем, там, через год, через два, через пять, обнаруживаются аспекты, которые, скажем, нам так, ну, не очень нравятся, там, неприличные привычки, там, неприятные запахи, не знаю, неадекватная реакция на что-то, постоянно неадекватная реакция, там, какие-то ненормальные друзья и так далее. Ну, согласитесь, что это часть жизни. От этого никуда не деться, потому что никто не идеален. Да? Идеальные девушки, идеальные парни, они существуют только на обложках глянцевых журналов. И то после долгого-долгого фотошопа. В настоящей жизни все немножко сложнее. То есть все, что я говорю, это что весь наш этот зомботест, он основывается на гипотезе, что люди по своей человеческой природе не идеальны. Идеальных людей не существует. Если вы согласны с этой гипотезой, поехали дальше. Чтобы далеко не ходить, возьмем бывшего израильского премьер-министра Нетаньяху, за которого я, вот лично маленький я, голосовал аж целых 5 раз. Нетаньяху, и насчет этого соглашаются даже самые его ярые критики, на несколько голов выше, если не всех, то уж точно большинства израильских политиков. Нетаньяху хитер, Нетаньяху умен, он образован, он умеет общаться с плебсом, у него прекрасный английский, у него геройское военное прошлое, он прагматичен и так далее. У него очень много плюсов, короче говоря. Но у него есть и минусы. У Нетаньяху, безусловно, расистские замашки. Он жуткий манипулятор. Он позволял, вместе с тем он позволял своей жене влиять на политическую жизнь в стране. Он воспринимает свою фамилию в буквальном смысле, то есть Нетаньяху на иврите значит «дарован Богом», и, соответственно, он до последнего пытался удержаться всеми способами, кошерными и не очень, в кресле премьер-министра. И что самое главное, и что мне всегда мешало больше всего, это то, что он не может угомонить своего ублюдочного сына. У Нетаньяху, как известно, два сына от Сары – Яир и Авнер. Авнер – он тихий, спокойный парень, который после армии пошел работать официантом. Это израильтянин, как все. А Яир – это придурок, вот просто придурок. Придурок и хам, который хамит журналистам, которые ему бабушки годятся, там распространяет клевету про политических оппонентов своего отца, постоянно с кем-то судится. Да? Его, если не ненавидят, то уж точно не любит вся здравомыслящая половина населения. Я не шучу. Вот включая меня, который голосовал 5 раз за его отца. Перейдем, собственно говоря, к зомбо-тесту. Вопрос к фан-клубу Владимира Владимировича Кукловода. Считаете ли вы, что Путин идеален? Если да, то вы зомбированы по определению, так как наша гипотеза гласит о том, что идеальных людей не существует в природе. Если после 20 лет правления вы не обнаружили никаких погрешностей, то к вам, наверное, к психологу Лобковскому, а не ко мне. Если же все-таки вы считаете, что Путин не идеален, не могли бы вы составить список его неидеальностей и, зачитав его на камеру, опубликовать на YouTube? Если YouTube у вас заблокирован уже, вы можете зачитать, позвонив по телефону плюс 7-495-224-2222. Да, как вы догадываетесь, это приемные ФСБ. Просто, ребят, зачитываем, кладем трубку. Ничего больше не надо делать. Можете приготовить сухари, если хотите. Если вы психологически не готовы это сделать, то есть заявить по-простому и во всеуслышание то, что несмотря на вашу безусловную поддержку правящей власти и лично Владимира Владимировича Путина, у вас есть с ним разногласия по такому-такому пункту, и вам не нравится в нем лично то-то и то-то и то-то. Вот если вы не способны это сделать, значит, это страх перед последствиями. Значит, вы не свободны ни в своих действиях, ни в своем мышлении. Соответственно, о чем с вами разговаривать? Я к тому, что не надо писать мне чепуху в комментариях. Пройдите зомботест, опубликуйте результат, тогда уже поговорим. Давайте. Чао, до следующего раза. Все спрашивают, еще последнее, но все спрашивают насчет огненной стрелы, то есть шестого флажка. Ребята, господа, идет следствие официальное. Я своими флажками сейчас нужен Следственному комитету геморрой на лбу. Не знаю, как насчет вас, но у меня подозрение, что публикация флажков – это немного гол в собственные ворота. Вот. Если вы подумаете над этим полминуты, то, безусловно, поймете, почему. Поэтому прошу вас запаситесь терпением, научиться играть в долгосрок. Вы куда-нибудь спешите? Я нет. Тем более, что ничего сверхсекретного я вам там не расскажу. Вот. Про миллионы и так все знают все. Пока.